Самолет МиГ-23. Следует отметить, что в 1960-х годах разработкой самолетов с изменяемой в полете геометрией крыла занимались не только в ОКБ Сухого, но и в других советских авиационных конструкторских бюро. Причина была одна. Военные аналитики пришли к выводу, что с появлением малогабаритных тактических ядерных боеприпасов в случае полномасштабной войны крупные аэродромы с бетонированными взлетно-посадочными полосами гарантированно будут уничтожены. Авиации придется действовать с запасных площадок ограниченных размеров, что накладывало жесткие требования на длину разбега при взлете и пробега при посадке. Пробег можно было уменьшить с помощью тормозных щитков и посадочных парашютов. Что касается сокращения длины разбега при взлете, то если не считать подвесных твердотопливных ускорителей, существуют два способа – использование встроенного подъемного двигателя или внедрение в конструкцию планера самолета крыла с изменяемой в полете геометрией. Для проверки, какой из этих двух вариантов решения проблемы укороченного взлета и посадки в большей степени подходит для самолетов фронтовой авиации, в ОКБ Микояна спроектировали два опытных истребителя – 2301 МиГ-23ПД или МиГ-23УВП с расположенными в средней части фюзеляжа двумя подъемными двигателями, использовавшимися только при взлете и посадке. 2311 с крылом, изменяемой в полете геометрии. Окончательной целью обеих программ было создание фронтового истребителя, способного летать с высокими сверхзвуковыми скоростями до М2-2,5 и выполнять укороченные взлеты и посадку. Техническое проектирование самолета 2301 велось с 1964 года. Постройка опытного образца началась в марте 1966 года. 30 ноября того же года его доставили на летно-испытательную станцию УКБ, а 3 апреля 1967 года самолет впервые поднялся в воздух. Было выполнено около 14 испытательных полетов. 9 июля 1967 года самолет продемонстрировали на воздушном параде в Домодедове. Анализ результатов испытания самолета 2301 показал, что подъемные двигатели сильно усложнили конструкцию самолета, заняли значительный объем внутри фюзеляжа и обусловили сокращение полезной боевой нагрузки и запаса топлива. Работы по 2301 решили прекратить и сконцентрировать усилия на разработке самолета 2311 МиГ-23 с крылом, изменяемой в полете геометрии. В зависимости от режима полета консоли крыла этого самолета, поворачиваясь относительно шарниров, устанавливаются таким образом, что обеспечивается полет самолета с аэродинамическими характеристиками, приближающимися к наиболее рациональным во всем диапазоне скоростей полета. На взлетно-посадочных и дозвуковых режимах полета при минимальном угле стреловидности самолет обеспечивает короткий разбег при взлете и пробег при посадке, большую дальность и продолжительность полета. При умеренных углах стреловидности обеспечивается сверхзвуковой полет на большой высоте. При больших углах стреловидности крыло образует несущую систему, аналогичную треугольному крылу малого удлинения, наиболее рациональную для полета с большими сверхзвуковыми скоростями. Технический проект этого варианта самолета разработали за очень короткий срок, с января по март 1966 года. Первый опытный образец был доставлен на летно-испытательную станцию 26 мая 1967 года, а 10 июня того же года он впервые был поднят в воздух. 9 июля 1967 года Во время воздушного парада в Домодедове самолет 2311 выполнил показательный полет. Заводские испытания по основной программе завершились в июле 1968 года после 97 полетов. В акте об этих испытаниях было отмечено: применение на самолете МиГ-23 крыла изменяемой стреловидности позволило получить существенное уменьшение длины разбега и пробега в сравнении со всеми существующими типами самолетов, простоту пилотирования на всех режимах полета, особенно на взлете и посадке, большую приборную скорость полета на малой высоте и на максимальной стреловидности, ограниченные перегрузки при болтанке, большую дальность и продолжительность полета на крейсерском режиме. Самолет получил официальное обозначение МиГ-23. На его первой серийной модификации предполагали установить новую РЛС «Сапфир-23» и более мощный двигатель R-27F2M-300 с максимальной тягой 6900 кгс и форсажной тягой 10000 кгс. Ко времени постройки первой серийной машины двигатель был готов, а в разработке РЛС «Сапфир-23» случилась задержка. По этой причине на первой серийной модификации МиГ-23С ставили РЛС «Сапфир-21». Первый МиГ-23С прибыл на летно-испытательную станцию 21 мая 1969 года. Его первый полет состоялся 28 мая того же года. До 20 августа были выполнены 32 испытательных полета. Проверялись система вооружения, бортовое радиоэлектронное оборудование, отрабатывались режимы автоматического и ручного захода на посадку. С середины 1969 года до конца 1970 построили 50 МиГ-23С, представлявшего собой переходную машину к самолетам последующих модификаций, выпускавшихся большой серией. В основу конструкции МиГ-23 была положена схема одноместного одномоторного цельнометаллического высокоплана с крылом изменяемой геометрии и с цельноповоротным горизонтальным оперением. Фюзеляж полумонококковой конструкции разделен на две части. Носовая часть включает герметизированный отсек РЛС и электронного оборудования, кабину летчика и отсек передней опоры шасси под ней, закабиненный отсек и отсек пушки под ним, воздухозаборники, топливный бак, основной силовой отсек, топливные баки и двигательный отсек. Хвостовая часть включает форсажную камеру, 4 секции воздушных тормозов и узлы навески оперения. Фонарь кабины летчика состоит из козырька и откидной части с пневмоприводом. Обзор назад обеспечивается при помощи перископа, смотрового прибора, установленного на откидной части фонаря. Внутри кабины на передней дуге откидной части установлены 2 зеркала для обзора плоскостей крыла. Крыло состоит из неподвижной части, угол стреловидности по передней кромке 70 градусов и 2 поворотных консолей. Угол стреловидности по передней кромке изменяется в пределах 18,5–74,5 градусов. Консоли крыла 2-лонжеронные. Их поворот производится специальной системой. Механизация каждой консоли включает 4-секционный отклоняемый носок, 2-секционный интерцептор и 3-секционный закрылок. 3-опорное шасси с передним колесом обеспечивает эксплуатацию на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных площадках. При посадке до скорости 320 км в час может использоваться тормозной парашют. В зависимости от модификации на МиГ-23 устанавливались турбореактивные двигатели R27F2M300, R29300, Р-35-300, АЛ-21Ф-300. С двигателем Р-35-300 МиГ-23МЛ развивал на высоте скорость до 2500 км в час. У Земли скорость полета составляла до 1400 км в час. Практическая дальность полета составляла 1450 км. Практический потолок – 18 600 метров. Вооружение этой модификации состояло из одной шестиствольной 23-миллиметровой пушки ГШ-23Л. На пяти узлах подвески можно было разместить боевую нагрузку весом до 2000 килограммов, управляемые ракеты, неуправляемые реактивные снаряды, 4 авиабомбы ФАБ-50 или 16 ФАБ-10, пушечные контейнеры. Из приведенного выше перечня видов вооружения видно, что МиГ-23МЛ, равно как и другие модификации, обладал весьма значительным ударным потенциалом, позволяющим использовать его в качестве истребителя-бомбардировщика. Наиболее близкой к этому классу самолетов была модификация МиГ-23Б. Ее разрабатывали в качестве легкого ударного самолета, штурмовика, для действий по одиночным или групповым целям. Отказавшись от РЛС, расположенной в передней части фюзеляжа, создатели МиГ-23Б улучшили обзор вперед и вниз. Самолет оснастили прицельно-навигационным комплексом «Сокол-23С», позволяющим уничтожить наземные цели любого размера. При этом комплекс обеспечивает точное бомбометание с горизонтального полета, с пикирования и с кабрирования, а также ведение огня из пушки. В зоне кабины летчика на боковых стенках фюзеляжа закреплены броневые панели. Для исключения взрыва топливных баков при поражении они по мере выработки топлива заполняются нейтральным газом. Для собственной защиты самолет оборудовали системой радиолокационных, активных и пассивных помех. Ударное вооружение было усилено. Например, самолет мог нести 8 ФАБ-250 или 6 ФАБ-500. Первый полет МиГ-23Б был выполнен 20 августа 1970 года. Государственные испытания завершились в 1971 году. В том же году МиГ-23Б запустили в производство малой серии в 24 машины. Освоение МиГ-23 в строевых авиаполках не было сопряжено с существенными затруднениями, хотя на начальном этапе отмечались некоторые дефекты конструкции планера и двигателя самолета. В частности, имели место случаи разрушения механизмов поворота консоли крыла и перебоев в работе двигателя. Именно отказ одной из систем двигателя стал причиной авиационной катастрофы, произошедшей 4 июля 1989 года. В тот день МиГ-23М ВВС СССР взлетел с аэродрома Калабжех в Польше для выполнения учебного полета. На 41-й секунде полета произошло самопроизвольное отключение режима форсажа, что было воспринято летчиком как отказ двигателя. После получения соответствующей команды с земли летчик катапультировался, а спустя 6 секунд после этого двигатель начал набирать обороты. Самолет прекратил снижение и перешел в горизонтальный полет на автопилоте. Его система опознавания «свой-чужой» была включена, поэтому он беспрепятственно пересек воздушное пространство Польши и ГДР и появился в небе над ФРГ, где его засекли средства ПВО НАТО. Пилоты, поднятых по тревоге истребителей F-15, с удивлением обнаружили, что МиГ-23 летит без летчика и с сорванной крышкой фонаря кабины. Им была дана команда сбить самолет только в крайнем случае, так как он летел на высоте 12 тысяч метров над густонаселенными районами, и невозможно было предсказать, куда он упадет. Тем временем МиГ-23М прошел над ФРГ и вторгся в воздушное пространство Бельгии, где начал плавно снижаться, израсходовав запас топлива. Местом падения самолета стала ферма вблизи от деревни Бел-Легем. При этом погиб 19-летний Деларе, незадолго до этого приехавший погостить к родителям. МИД СССР получил ноты протеста от правительства Голландии и Бельгии. В порядке компенсации за разрушение Бельгии было выплачено 685 тысяч долларов США.